На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так мы продолжаем, то есть я продолжаю, Анастасия Аношко, эфир, а у нас теперь программа про оружие, и Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» у нас в студии, еще кто у нас
и
сегодня гость?
У нас сегодня гость Александр Васильев, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Международного российско-турецкого центра РГГУ, поэтому у нас и тема будет сегодня как раз про Турцию.
Здравствуйте.
Александр, вы нас слышите?
Здравствуйте, слышу вас.
Отлично.
Прекрасно. Он, кстати, сразу вопрос. Вот эта вся ситуация с коронавирусом, каким образом отразилась на военных действиях, которые буквально недавно... Почему у нас видео пропало? Ну, неважно. Буквально недавно нас занимало, ну, из всей международной повестки больше всего.
Идлиб ты имеешь в виду,
Сирия, да? Ну да, конечно, конечно, за наши встречи. Вот сейчас там, вот актуально сегодня, какая ситуация?
Для турок именно, да?
Все-таки? Да, угу. Да.
Турки достаточно активно готовились к проведению этой военной операции и были задействованы максимально возможные для них в этой ситуации силы. Но, как мы видим, действительно конфликт вывели на уровень первых лиц государства, первых лиц Путина и Эрдогана. И вот именно это обстоятельство свидетельствовало о том, что на земле с Турцией договориться было достаточно сложно. И сейчас мы видим, что конфликт действительно немного заморожен. Он переведен в такую менее активную фазу. Но мы видим, что действительно Турции достаточно сложно размежевать умеренную, так называемую умеренную оппозицию и непримиримых боевиков. Прежде всего, это боевики группировки Хаят Тахрир аш-Шам, которая, в общем-то, считается в нашей стране террористической. И я думаю, что в Турции, турецкой стороне и дальше будет достаточно сложно это сделать, поскольку у Хаят Тахрир аш-Шам достаточно прочные позиции, достаточно сильная группа, которая доминирует вот в этом вот регионе.
Александр, а вот все-таки возвращаясь, раз мы немножко про вирус начали, вот насколько для турецкой армии проблемы коронавируса, то есть если там заболевшие, и не боятся ли в Турции, кстати говоря, возможности заражения как раз вот из Сирии, из Идлиба, где вообще, ну, как мы понимаем, никакой нормальной медицины, в общем-то, нет?
Да, конечно, в Идлибе, в общем-то, сформировалась уже своя собственная такая полусерая, теневая социально-экономическая система, которая во многом завязана на потоке контрабанды. Турки не могут или даже скорее не хотят как-то пресекать эти потоки контрабанды. Несколько лет назад был достаточно громкий скандал, когда как раз незадолго до переворота 16-го года в Турции военные попытались перекрыть турецко-сирийскую границу как раз вот на участке, с которым граничит Идлиб. И был задержан гуманитарный конвой, в котором, как оказалось, было контрабандное оружие и боеприпасы. Сопровождали его сотрудники турецкой разведывательной службы, и это вызвало большой общественный резонанс в Турции, вызвало определенный конфликт военных и спецслужб, усугубило и без того непростые отношения генералитета и турецкого разведывательного сообщества. И действительно, вот я думаю, что здесь есть политическое нежелание. Но, конечно, у нас нет точной, достоверной статистики о том, сколько, например, заболевших в лагерях беженцев на территории Турции или сколько заболевших среди персонала турецких вооруженных сил. И действительно, вот если посмотреть на эти данные, то Турции, во-первых, турецкой стороне, во-первых, достаточно выгодно эту статистику скрывать или искажать ее. И, конечно, вот даже в первые часы вот активизации конфликта на территории Идлиба турецкая сторона заблокировала социальные сети, и было сделано это для того, чтобы скрыть информацию, или остановить распространение информации о потерях. Но действительно, можно сказать, что потери, по всей видимости, действительно существенные. И именно вот такие достаточно неожиданные для турок потери в первые дни активной фазы этого кризиса, конец февраля, начало марта, именно и стали, во-первых, такой причиной очень резкой дипломатической реакции турок, и, во-вторых, конечно же, видимо, эти потери и стали тем отрезвляющим фактом, который все-таки в итоге заставил Эрдогана пересмотреть свою политику в Северной Сирии, по крайней мере, на время.
А на самом деле, вот последнее, что я лично зафиксировала себе из новостей вот по всей этой ситуации, ну, учитывая наше участие российское, которое мы поддерживаем, там Асада, авиации и так далее, что, значит, Путин встретился с Эрдоганом, они договорились о том, что будет выделен коридор вдоль шоссе, насколько я поняла, да, в сторону
М4,
Турции.
Да,
и это как бы, на самом деле, другими словами, это станет линией, ну, вроде бы фронта, но, тем не менее, они договорились. И вот на этом моменте, на самом деле, мой мозг информационный отключился от этой ситуации. То есть я дальше не знаю, например, я помню еще первое сообщение, что, да, действительно, там выдерживается режим прекращения огня, да-да-да. А все это, между прочим, по-моему, всего в 300 километрах от... Прости, господи, Анталии находится, там 300-400 километров, то есть это вообще на самом деле недалеко.
Ну да.
И это интересно российским гражданам не только потому, что там как мы участвуем во внешнеполитической этой повестке, но и с точки зрения безопасности. Эту всю повестку перекрыл коронавирус, который теперь, конечно, шоу-стоппер для всего, но по факту там сейчас действительно сохраняется вот этот режим тишины или продолжаются действия? И далее, какие у нас были на самом деле договоренности, что дальше? Какой-то у нас следующий этап?
Есть ли дорожная карта, грубо говоря?
Есть ли какой-то роудмап у нас сейчас или нет?
Ситуация действительно была заморожена, стороны снизили накал боевых действий, и действительно была договоренность создать буферную зону в 6 километрах к югу и в 6 километрах к северу от этой трассы М4. Эта буферная зона должна была быть буфером между силами Башара Асада и силами боевиков. И по шоссе М4 должны были проводить совместное патрулирование российские и турецкие военные. Но мы видим сейчас, что боевики всячески этому препятствуют. И хотя турки вот буквально на днях попытались самостоятельно отдельно от российских военных провести патрулирование, мы видим, что пока что эта договоренность между Путиным и Эрдоганом буксует. И навряд ли она сможет быть в полном объеме реализована в ближайшее время, учитывая те угрозы в адрес российских военных, на которые не скупятся боевики. Что касается ситуации в Анталии, то, с одной стороны, мы видим, что вот эти вот приморские районы Турции, которые были ориентированы на иностранных туристов, очень привлекательны для мигрантов из Сирии, поскольку там больше возможностей заработать и поскольку там более высокий заработок. Но с другой стороны, да, мы видим, что турецкое правительство, в общем-то, не горит желанием этих беженцев допускать именно в эти районы, от которых зависит наполняемость турецкого бюджета. Были различные планы у различных турецких государственных деятелей по решению миграционной проблемы. Были планы переселить часть вот этих вот беженцев на территории юго-востока Турции, заместить таким образом часть курдского населения и попытаться частично решить курдскую проблему. Ну вот сейчас мы видим, что... Сейчас мы видели, вернее, что Эрдоган попытался использовать беженцев в качестве такого козыря и в качестве инструмента политического шантажа Евросоюза, но это тоже не вполне ему удалось. Ну и сейчас, мне кажется, основной такой тренд в турецкой политике в отношении беженцев – это попытка вернуть их на те территории Сирии, которые находятся под прямым или под косвенным контролем Турции и турецких вооруженных сил. Это прежде всего Африн, это территории к востоку от Евфрата. Насколько эта политика будет успешной, покажет время, но совершенно четко сейчас понятно, что Турция преследует определенную политическую цель – создание выгодного себе буферного пространства, которое позволило бы Турции остаться в той игре политической, которая разворачивается вокруг Сирии. Вот этот конфликт, который сейчас на наших глазах разворачивался в Сирии, показал, что действительно военного решения, по крайней мере, в ближайшее время у сирийского конфликта нет. И все будущее Сирии сейчас за дипломатами и за политиками. Поэтому турки стремятся застолбить за собой как можно больше сирийских территорий и создать там лояльную, ориентированную на Турцию прослойку населения. Есть разные сведения о том, как Турция ведет этническую политику на этих территориях. Очень много сейчас сообщений приходит о том, что турки выдавливают остатки курдского населения из провинции Африн, которая соседствует с Идлибом, и хотят заместить курдов арабским населением. Есть отдельные сообщения о том, что турки проводят этническую сегрегацию и пытаются использовать небольшие, немногочисленные группировки сирийских туркмен для того, чтобы создать отдельные очаги близкого, этнически близкого населения на территории Турции, прежде всего в районе пограничных переходов и границы. Но, опять же, здесь надо учитывать, что этническая дистанция между турками и между арабским населением Турции, она достаточно значительна, и здесь не всегда корректно сравнивать ситуацию на севере Сирии с ситуацией на востоке Украины, поскольку все-таки на Украине мы имеем дело с близким нам народом, с людьми, которыми у нас, в общем-то, общие корни, а здесь все-таки надо понимать, что менталитет несколько отличается, традиции несколько отличаются, и, конечно, это тоже надо иметь в виду.
Да, Турция в пределе, вот, на самом деле получается, что из-за того, что сейчас происходит, она все-таки рассчитывает на то, что Асад в какой-то момент закончит свое правление или что? То есть они сейчас ведут свою политику, понятно, пользуясь там ситуацией неопределенности, но мы поддерживаем Асада. В этом случае мы в конфликте, на самом деле, находимся.
Вы знаете, на политику Турции очень сильно повлияли первые месяцы арабской весны. И турки увидели, как быстро сместили Хосни Мубарака. Турки увидели, как достаточно быстро потерял власть и погиб Каддафи.
Но Асад 9 лет уже там борется.
Да. И турки посчитали, что, по всей видимости, похожее произойдет и с Асадом. И как раз в августе 2011 года тогдашний премьер-министр Ахмед Давутоглу поехал в Дамаск и проводил многочасовые длительные переговоры с Асадом, убеждая его отказываться от власти. И именно с этого момента началась более или менее активная помощь турецкой стороны сирийской оппозиции. То есть здесь изначально имел место совершенно неверный расчет на то, что Асад, так же как и, например, Каддафи, быстро потеряет власть. И, как мы видим, вот этот вот изначально неверный расчет и привел к той ситуации, которую мы имеем сегодня. Никто не предполагал, что ситуация станет настолько запутанной и сложной. Никто всерьез не предполагал, что о себе заявит ИГИЛ, запрещенный в России. И, конечно, вот эта ситуация, она во многом туркам спутала карты. Конечно, турки не ожидали, что вмешается Россия в 2015 году. И я очень хорошо помню, как проходили какие-то экспертные переговоры на уровне вот российских и турецких экспертов по ситуации в Сирии, когда турки постоянно убеждали нас, что Россия должна отказаться от дипломатической тогда еще поддержки Асада. И действительно, здесь, с одной стороны, имел место для Турции неверный политический расчет, с другой стороны, здесь имели место определенные имперские фантазии, имперские мечты. И сейчас я могу сказать, что турецкая элита в основном, в большей своей части, разделяет тезис о том, что Сирия – это государство несостоявшееся. Я достаточно часто участвую в различных научных конференциях на территории Турции, и я постоянно вижу, как турецкие историки разрабатывают вот эту вот тему несправедливого раздела территории бывшей Османской империи во время Первой мировой войны. Ну, как такую иллюстрацию хочу вам рассказать, что, например, регулярно на каких-то больших конференциях турецких историков почетным участником организационного комитета, которым выступают турецкие политики и представители власти, турецкие историки дарят большие карты того, как могли бы выглядеть границы Османской империи, если бы не интриги Франции и Англии. И вот в этих вот предпочитаемых границах находится и частично Идлиб, и провинция Алеппо, и восток, территория к востоку от Евфрата, и Мосул. Конечно, для турок самая большая историческая травма заключается в том, что англичане и французы отторгли по итогам Первой мировой войны наиболее богатые природными ресурсами, нефтью и газом территории Османской империи. И это, прежде всего, Мосул и частично территории северо-востока Сирии. И Турция оказалась в таком странном положении, что все ее ближневосточные соседи имеют доступ к нефти, а Турция таких запасов не имеет, хотя она могла бы ими обладать. И вот помимо неправильного политического расчета, вот такое вот чувство исторической несправедливости во многом является мотивом для турецкой политики в этом направлении.
Александр, а вот такой еще вопрос. Опять же, вот чтобы тему конфликта, может быть, продолжить, вот последнего. Насколько в самой Турции, если мы не будем брать пропагандистов каких-то там, журналистов, а более-менее взвешенные эксперты, как они с военной точки зрения оценивают итоги этой операции? То есть, какие сильные стороны турецкой армии она показала, с турецкой точки зрения, подчеркиваю, а какие все-таки слабости выявила?
Да, эксперты сходятся на том, что сильной стороной турецкой армии стало действительно использование новых высокотехнологичных систем. И здесь прежде всего можно говорить о разведывательно-ударных беспилотниках, которые, может быть, у нас только проходят испытания и готовятся к принятию на вооружение. У Турции программа развития беспилотников активно развивается на протяжении последних, наверное, 10 лет. Эту программу курирует лично Эрдоган и его окружение. Помимо разработки, собственно, разведывательных беспилотников, турецкий высший совет по технике и технологиям разработал целую гамму облегченных боеприпасов для того, чтобы использовать их с помощью вот этих вот беспилотных платформ. И это, конечно, успех турецкой оборонки. Это, конечно, тот опыт, который мы можем у Турции перенять и который мы должны внимательно изучить. Что касается слабости турецкой армии, то здесь, конечно, сказался длительный период репрессий и чисток в армии. С 2007 года с небольшим перерывом проводятся чистки среди офицеров, причем с 2007 по 2014 год чисткам подвергся прежде всего высший командный состав и наиболее активные представители офицерства. Это были как раз те люди, которые должны были отвечать за планирование военных операций. И, конечно, их устранение из рядов турецких вооруженных сил турецкую армию сильно ослабило и ограничило ее возможности. Во-вторых, наиболее активные офицеры, которые проявляли наиболее активную политическую позицию, гражданскую позицию, которые были профессионально активны, также подверглись чисткам, как потенциально подозреваемые в подготовке государственного переворота. И, конечно, вот это тоже значительно повлияло негативно на возможности турецкой армии. Кроме того, мы видим, что в 2016 году эти чистки продолжились, и еще большее количество офицеров было вынуждено уйти из рядов турецких вооруженных сил. Но больше всего пострадали силы специального назначения, ВВС и военно-морские силы. То есть, наверное, наиболее развитые, наиболее высокотехнологичные виды турецких вооруженных сил оказались под ударом. Кроме того, можно сказать, что сейчас, по сравнению, например, с 90-ми годами, в Турции снижается авторитет армии. Если в 90-х годах авторитет военного был на большой высоте и военные пользовались авторитетом, то сейчас Эрдоган и правящая партия с помощью целого ряда кампаний, направленных на компрометирование военных, этот авторитет разрушает.
А там сейчас призывная армия или профессиональная?
Вы знаете, сейчас происходит очень интересный период перехода от призывной к профессиональной армии. Пока что армия комплектуется призывниками. В российской среде у наших журналистов и политологов есть не очень верное представление о том, что в Турции есть возможность заплатить и не служить в армии. Но это не совсем так. Возможность заплатить и не служить в армии получают только те турки, которые должны уехать на длительный срок на работу за границу. Но даже при этом они обязаны пройти трехнедельные военные сборы. А сейчас, вот на протяжении последних 5 лет, периодически в турецком парламенте обсуждается вопрос о переходе к полностью профессиональной армии. Пока что принято решение отказаться от перехода к принципу комплектования на контрактной основе полностью, поскольку турки считают, что это все-таки будет негативно сказываться на боевом духе и на чувстве патриотизма турок. Они с этой точки зрения воспринимают армию как такой социальный инструмент, который сплачивает нацию. Но в то же время сейчас есть очень интересное явление. Учитывая безработицу и достаточно сильные негативные явления в экономике, Эрдоган несколько лет назад объявил, что армия дополнительно набирает в качестве контрактников технический персонал. Прежде всего, это инженеры, прежде всего, это военные специалисты, которые должны будут обслуживать ту или иную военную технику или те или иные виды вооружений.
Может быть, мы тогда сейчас прервемся ненадолго и продолжим уже в следующей половине
передачи. У нас сейчас новости, да. Середина часа, поэтому продолжим про то, как устроена армия потом.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Итак, с кем мы сейчас, Андрей, на линии говорим о Турции?
Александр Васильев у нас сегодня в эфире. Это, можно сказать, один из крупнейших специалистов у нас в России по Турции. Он является сотрудником, старшим научным сотрудником Института Востоковедения РАН и директором Международного российско-турецкого центра РГГУ.
Вот, я тут выступаю как такой идеальный обыватель, который задает вопросы, очень простые. У меня их два. Они, может быть, даже как бы странно прозвучат. Первый вопрос такой. Вот вы сказали про то, что сейчас там идет реформа в армии. Очень интересно было, да, услышать, что они переходят к контрактной форме. В общем, то, что нам тоже предстоит в какой-то момент, видимо, сделать. И вы говорите, что в рамках чисток, которые там велись, мы знаем, что там были недовольны, Эрдогана там называют внутри иногда узурпатором и так далее, и в результате чисток немного ослабела армия, хотя есть и контрмеры, там нанимают, вы остановились на том, что нанимают инженеров и так далее, ну, как бы в технологическую такую разворачивают.
Да, прежде всего персонал, причем да. Такой это нижнего и среднего звена, да. И это гражданские специалисты, которые военными воспринимаются с неким недоверием, иногда с презрением.
Да, как обычно бывает у военных, да-да-да, во всех странах, мне кажется. Но у меня сразу вопрос, может быть, покажется странным, но не значит ли это, на самом деле, то, что вы говорите, что как бы настоящие высококвалифицированные или там опытные мыслители военные, что они, значит, не любят почему-то Эрдогана, и они, вероятно, против него, поэтому армия ослабла, и значит ли это, что Эрдоган как бы не очень такой, ну, в него не верит интеллектуальная верхушка, даже военная. Это можно так сказать? Или на самом деле это такие условности, это скорее больше настроенческие какие-то вещи, вот эти все чистки и ослабление командующего состава.
Да, да, спасибо, понял вас. С одной стороны, турецкие военные – это люди очень дисциплинированные, прямые и жесткие. И если у них есть приказ, то они его выполняют. С другой стороны, конечно, мы все понимаем, что и сами турецкие военные понимают, что, конечно, возможности у Турции на сирийском направлении весьма ограничены. И, конечно, вот ранее неоднократно появлялись утечки о том, что турецкие военные очень неохотно шли вот на эти инициативы Эрдогана об активном вмешательстве в сирийскую гражданскую войну. Потому что турецкие военные, особенно если мы говорим о том генералитете, который прошел управленческую школу НАТО, хорошо понимает, что война – это прежде всего логистика, война – это сильная экономика, война – это прежде всего хорошие офицерские кадры. К сожалению, вот практически по всем этим направлениям есть серьезные проблемы. И война для турецкой экономики – это достаточно серьезное испытание. Также надо учитывать и то, что вот те территории севера Сирии, которые находятся под турецким контролем, фактически живут за счет турецких дотаций. И если предположить умозрительно, да, что Турция включит эти территории в состав, в свой состав, то эти дотации многократно увеличатся, потому что надо будет создавать социальную сферу полноценную для местного населения, надо будет восстанавливать экономику, да.
Ну, то есть это больше воспринимается как какой-то скорее груз, чем завоевание, правильно я поняла вас?
Да, безусловно.
У нас есть, во-первых, еще слушатели наши, которым я хотела напомнить возможность задать вам практически напрямую, но через нас с Андреем, вопрос. Можно задавать ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю через СМС +7 925 88 88 94 8 и через Телеграм, говорит МСК-бот. Подключайтесь. У вас редкая возможность с человеком, который не так часто публично выступает, сейчас поговорить о военных Турции, о военной Турции. У меня еще один очень такой, может быть, простецкий вопрос. А почему бы нам, Российской Федерации, не поддерживать Турцию? Ведь Турция перспективно очень хороший партнер. В отличие от Асада, который, в общем, его век, он, конечно, длится долго и все такое, но он скорее выглядит как проблемный такой партнер, и не очень понятно, что там даст нам эта поддержка его, ну, кроме того, что мы там что-то тренируем не на нашей территории. А вот дружба с Турцией, вот такое союзничество с Турцией могло бы быть просто, просто гениальным, нет? Разве? Почему нет? Почему пока это не так?
Ну, вы знаете, ситуация достаточно сложная, потому что, с одной стороны, Турция для нас это достаточно важный экономический партнер. У всех на слуху те проекты, которые Россия осуществляет в Турции. Надо иметь в виду, что Турция до недавнего времени входила в десятку крупнейших инвесторов в российскую экономику. С другой стороны, мы понимаем, что и отказ от поддержки Асада грозит для России потерей лица, потерей имиджа. И здесь,
перед кем? Какого лица, какого имиджа? Перед кем? Перед нами самими?
На Ближнем Востоке. Прежде всего, перед государствами Ближнего Востока.
Какими?
Если, ну, можно, например, назвать Иран, Иорданию, Саудовскую, ту же Саудовскую Аравию. Да, если здесь отказаться от поддержки правительства Асада, то может создаться впечатление, что наша страна готова идти на серьезные политические уступки ради каких-то сиюминутных интересов. А здесь получается, что поскольку, ну, как бы ни был плох Асад, все-таки мы не сдаем своих союзников. И это важно, это принципиальная позиция нашей дипломатии. Поэтому здесь для нас в Турции очень важно не скатиться к прямому военному столкновению и сохранять контроль над развитием, сохранять контроль над тем, как идет, собственно, как шел военный конфликт. Но все-таки я хочу сказать, что вот в этой ситуации очень часто заложником наших с Турцией противоречий являются наши отношения в гуманитарной сфере. И я могу сказать, что вот как раз когда я был в Турции 28 февраля, как раз когда произошел вот этот вот удар, в результате которого погибло большое количество турецких военнослужащих, то турки практически сразу же приняли решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере образования, например. Да? И здесь мы видим, что, конечно, риск разрыва наших связей, он сохраняется. Но пока что стороны демонстрируют, в общем-то, благоразумие и действительно стремление как-то этот конфликт уладить путем дипломатии.
Александр, а вот если все-таки немножко Сирия, это понятно, важно, но Турция вот последние, скажем, пару лет, она стала очень активной в Восточном Средиземноморье. То есть это Ливия и вот, вот эти геологоразведочные работы в районе Кипра. А на самом деле Ливия в каком-то смысле это такой вот, наверное, конфликт незнаменитый, да, перефразируя известное стихотворение. То есть насколько Турция, для Турции важен ливийский плацдарм, насколько ли турецкая армия там представлена и насколько эффективно они там свои функции выполняют?
Ливия для Турции важна точно так же, во-первых, с точки зрения исторической памяти, во-вторых, с точки зрения контроля над ресурсами. Ливия стала одной из последних провинций, которую Турция потеряла незадолго до Первой мировой войны в ходе итало-турецкой войны. И, с другой стороны, Ливия важна для Турции как, во-первых, как источник сырья, во-вторых, как важный международный партнер, с которым можно будет в обход тех или иных межправительственных международных договоренностей прийти к соглашению о разделе потенциально богатого углеводородами шельфа Восточного Средиземноморья. В Ливии сейчас действительно есть достаточно значимый контингент турецких военных советников и наемников. Неоднократно приходили сообщения о том, что Турция перебрасывает боевиков из провинции Идлиб в Ливию. Кроме того, турки передали на вооружение правительству Сараджа свои беспилотные системы, и, конечно, там находится определенный контингент военных советников, которые помогают оперировать этим вооружением. представлены турецкие частные военные компании. В Турции есть две таких достаточно крупных организации. Это организация, которая называется «Садат», которая обеспечивает консалтинг и обучение и военную поддержку заинтересованным сторонам. «Садат» обеспечивает прежде всего поддержку на поле боя, обучение персонала. А есть вторая структура, которая называется «Академия». Это, в общем-то, отчасти клон с вот этих вот западных вооруженных, военизированных структур частных военных компаний. Она занимается преимущественно обслуживанием и поддержкой техники и вооружений. У нее такой более технически ориентированный профиль, ориентированный на техническое обслуживание сложной техники, которые, может быть, не всегда могут оперировать стороны конфликта. И да, действительно, вот эти частные военные компании сейчас в Ливии очень активны, но действуют они, конечно, при поддержке турецкого правительства.
Вот, опять же, вы упомянули турецкую технику, и у нас один из вопросов, который по телеграмму нам пришел. Есть ли какие-то отношения Турции и России в военном плане? Ну, видимо, имеется в военно-техническом. То есть у нас какие-то взаимные поставки друг к другу имеются, ну, кроме С-400?
Ну да, С-400 у всех на слуху, но действительно у нас была достаточно ограничена, ограниченная история военно-технического сотрудничества с Турцией, когда турки покупали наши вертолеты в начале 90-х, потом в начале 2000-х был очень такой долго длившийся тендер на поставку противотанковых ракет в Турцию. Сотрудничество Турции с Россией в этой сфере, оно весьма ограничено политическими причинами, определенным политическим недоверием, которое есть между нашими сторонами. Но сейчас турки достаточно активно проявляют интерес к российскому авиастроению. С учетом того, что за покупку С-400 Турцию исключили из программы производства перспективного боевого самолета F-35, турки проявляют интерес к нашему истребителю Су-35. Кроме того, были определенные планы возможной закупки самолетов сухой Суперджет 100, но пока что это все в стадии проработки. Было определенное сотрудничество с Турцией в том, что касается поставок вооружения третьим странам. Например, вот когда в 2015 году разразился российско-турецкий кризис, то выяснилось, что, например, турецкая компания Aselsan, производитель электроники и электрооптики, поставляет ряд систем для российских подводных лодок, которые планировалось продать Индии. То есть у нас действительно есть определенная история военно-технического сотрудничества, но опять-таки в силу политических причин, в силу того, что турецкая промышленность больше ориентирована на Запад, в силу того, что в Турции достаточно активно вводятся и существуют западные индустриальные, технические стандарты качества, наше сотрудничество ограничено. Хотя я хотел бы сказать, что вот именно технические ограничения не являются непреодолимым препятствием для нашего военно-технического сотрудничества с Турцией. Здесь, мне кажется, гораздо важнее иметь в виду, что турки, заключая договоры о производстве той или иной военной техники с западными державами, имеют в виду последующее ее производство, стопроцентную локализацию на территории Турции и, по возможности, реэкспорт в третьи страны, то есть турки планируют с помощью этого зарабатывать потом деньги.
У них же очень резко экспорт вырос в последние годы. То есть вот за счет каких стран они увеличили и нарастили? Ну,
даже компания Aselsan, про которую я говорил, вошла в топ-100 мировых производителей вооружений и военной техники. В основном они ориентируются на Ближний Восток, на Юго-Восточную Азию, на Африку, частично на рынок на бывшие советские республики. И в Турции достаточно активно сотрудничают прежде всего с Саудовской Аравией, с Индонезией, Малайзией, с Азербайджаном, с Грузией. с государствами Северной Африки, ну, по небольшим контрактам с Европой, Турция участвует в целом ряде европейских проектов, производя отдельные комплектующие или отдельные узлы. Но я бы сказал, что вот за последние 20 или 30 лет турецкая военная промышленность сделала, конечно, качественный рывок. Конечно, слабой стороной остается то, что турки полностью не могут проектировать военную технику и вооружение с учетом собственных инженерных кадров и собственных возможностей. И если мы возьмем ряд крупных проектов, то они пробуксовывают именно из-за того, что важнейшие компоненты Турция производить сама не может. Речь идет о проекте национального корвета и национального фрегата, речь идет о проекте национального танка. И здесь мы видим, что наиболее важная составляющая двигателей и трансмиссии, как правило, турецкой промышленностью освоена быть не может.
Вопрос нам просто задали. Забыта ли в Турции история Су-24 сбитым?
Ну, конечно, эта история не забыта. Конечно, они помнят. Но сейчас, вот учитывая ту напряженность, которая недавно была между нашими странами, целый ряд турецких СМИ выступил с такими достаточно резкими заявлениями в адрес России о том, что мы ничего не забыли, что Россия должна учесть интересы Турции в Сирии. Так что, конечно, с одной стороны, убийство нашего посла и вот такой достаточно необдуманный военный шаг, как сбитие нашего самолета, привели к достаточно серьезному охлаждению наших отношений и к достаточно серьезным потерям имиджевым и экономическим для турок. Но, с другой стороны, надо понимать, что есть часть турецкого общества, прежде всего, это те, кто настроен реваншистски, испытывает такие крайне националистические чувства, которые, в общем-то, готовы идти на разрыв наших отношений.
А я как раз хотела задать вопрос, насколько все-таки перспективы вообще исторически, я понимаю, что мы союзниками не были с Турцией, даже если мы там в глубь веков будем смотреть, наоборот, мы там с ними воевали регулярно. Но вот вы в начале получасовки говорили, что вот у нас есть союзники, мы их не бросаем, там Асад, например, и так далее, на нас смотрят Иран и прочее. А вероятность того, что мы в лице Турции однажды обретем союзника, она есть? Есть ли у нас? И как вообще определяется союзничество стран в целом?
Вы знаете, Турция может быть нашим ситуативным партнером. Мы видим, что в тех или иных ситуациях, которые возникают в мире, наши интересы могут временно совпадать. И здесь, конечно, мы можем с Турцией сотрудничать, и, наверное, мы должны с ней сотрудничать. У нас, например, было достаточно неплохое сотрудничество в международных организациях, когда мы поддерживали друг друга, когда дело шло о назначении наших национальных представителей на те или иные международные позиции. Да. У нас было достаточно неплохое экономическое взаимодействие, у нас могут быть совпадающие интересы в разных регионах мира, и здесь нам очень важно понимать, когда эти интересы совпадают, а когда они расходятся. Очень распространенной в Турции является такая концепция о том, что вот если Россия и Турция наконец-то станут союзниками, да, наконец-то заключат военный или политический союз, то Россия будет должна отказаться от части своего влияния на постсоветском пространстве, от каких-то, может быть...
А разве союзничество это не одновременное влияние в сотрудничестве?
Я как раз к этому и веду, что нам очень четко надо понимать лимиты нашего сотрудничества с Турцией. И все-таки не идти на сдачу наших национальных интересов тогда, когда... Это может быть нам выгодно с точки зрения сиюминутных интересов.
Ну, то есть вы клоните к тому, что вот если бы мы вдруг стали там союзниками, партнерами в политически и военном, в том числе смысле, там всяческих поддерживали, то кроме того, что мы получили бы не сиюминутную, а такую довольно, может быть, долгосрочную там лояльность и всякие новые контакты, а чем может повредить такое союзничество? Ведь Турция, например, в Азербайджане, допустим, влияние имеет... И без, ну, как бы и без нашего, ну, довольно большой, насколько я понимаю. Мы, конечно, Москва
да,
тоже.
Да, конечно,
и,
конечно.
И почему мы должны как бы делить и балансировать, и в какой момент мы упустим наш национальный интерес, если пойдем, станем союзниками с Турцией? Мне это не очень ясно.
Вы знаете, мы должны четко следить за тем, чтобы все-таки наш национальный интерес, он понимался нашей дипломатией и... не приносился в угоду каким-то сиюминутным...
Так а какой он? Я это поняла. Я не очень понимаю. Национальный интерес – это вот в какой... Ну, приведите хоть какой-нибудь любой пример,
да,
где сейчас он реализовывается и не сможет быть реализован, если бы мы были там партнерами с Турцией.
Да, я хотел бы сказать, что вот в отношении военного партнерства с Турцией здесь... навряд ли такое партнерство возможно в ближайшее время. Все-таки нам надо учитывать, что Турция изначально была больше ориентирована на Запад, что турецкая политическая система, ну, до недавнего времени формировалась именно с точки зрения такой вот ориентированности на вхождение в западное сообщество стран. И очень долго турки себя позиционировали именно как проводники такого западного влияния на территории России, на территории бывшего Советского Союза. И это, конечно, нам забывать не стоит. И надо следить, надо очень четко, если мы говорим про Турцию, нам надо очень четко разделить, например, экономические связи и какие-то политические переговоры, да, и политическую сторону нашего сотрудничества, наших взаимоотношений. И, скажем, по той же Сирии, да, у нас зачастую противоположные взгляды на то, как должна развиваться ситуация, да. Но это не мешает нам достаточно позитивно сотрудничать в экономике. Да, и именно вот это вот я имел в виду, и именно об этом я и хотел сказать.
Кстати, вот тут буквально на той неделе такие вбросы пошли, что ли, ну иначе не назовешь, что турки строят второй параллельный канал между Черным и Средиземным морем, и это вот страшный ужас, всю картину изменит. Честно сказать, вот насколько это вообще реально, что они там какой-то канал строят, и насколько это действительно угрожает российским интересам и статусу Черного моря?
Да, действительно, планы такие есть, и Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно озвучивал, что строительство или вот-вот начнется, или даже уже началось. Но у нас достаточно много спекуляций на тему того, что если будет прорыт такой канал, то перестанет действовать конвенция Монтрео, которая ограничивает проход военных кораблей через проливы, и... Вот я неоднократно видел в соцсетях жаркие споры на тему того, что после постройки этого канала американские авианосцы войдут в Черное море. Но я скептически отношусь к этим слухам. Я считаю, что конвенция Монтрео не только регулирует статус проливов, но и накладывает ограничения на нахождение военных кораблей нечерноморских государств в Черном море. Кроме того, я не совсем понимаю, зачем Америке авианосец в Черном море, когда есть Румыния, когда есть Болгария с их наземными авиабазами. И потом, после того, как Крым стал нашим, в принципе, Черное море находится под контролем России. Кстати, об этом туркам достаточно открыто заявил Герасимов. И,
то есть бояться не стоит, в общем, да?
Да, турки приняли. Мне кажется, что бояться этого не стоит.
Александр,
мне кажется,
спасибо
что
вам.
Здесь дело в основном вокруг экономики и платы за проход через этот канал.
Хорошо,
спасибо
вам, спасибо и до новых встреч.